Британский журнал «Граммофон», к 110-летию индустрии звукозаписи в области классической музыки, учредил «Зал славы» для самых ее выдающихся деятелей. Сначала редакция составила предварительный список из 500 имен, а затем музыканты, продюсеры и читатели выбрали 50 дирижеров, композиторов, певцов, исполнителей, которые особенно удачно представляли звукозаписывающие лейблы. Среди имен, попавших в «Зал славы», Герберт фон Караян, Леонард Бернстайн, Мария Каллас, Даниэль Баренбойм, Пьер Булес, Энрико Карузо, Лучано Паваротти, Глен Гульд. Рассказывает лондонский музыкальный критик Ефим Барбан.
«Граммофон» – один из самых влиятельных журналов, посвященных классической музыке. В каждом его номере публикуются более сотни критических рецензий на новые компакт-диски. Журнал тесно связан с индустрией грамзаписи и оказывает огромное влияние на ситуацию на музыкальном рынке классики. Как отмечает «Граммофон», наибольшее число голосов получил квинтет артистов, оказавших наибольшее влияние на звукозаписывающую индустрию. Это дирижеры Вильгельм Фуртвенглер, Герберт фон Караян, Леонард Бернстайн, Клаудия Абада и сопрано Мария Каллас. Список из 15 дирижеров, вошедших в «Зал славы», можно назвать довольно спорным. Наряду с великими дирижерами в нем оказались и музыканты, на мой взгляд, незначительно повлиявшие на развитие этого искусства. К ним я бы отнес ставшего дирижером пианиста Даниэля Баренбойма и дирижера Бирмингемского симфонического оркестра Саймона Реттла, ставшего, видимо, жертвой британского патриотизма. Такой выдающийся дирижер нашего времени, имени как Геннадий Рождественский, много лет руководивший симфоническими оркестрами BBC и Венской филармонии, оказался за пределами «Зала славы». Вообще, русская музыкальная школа, оказавшая серьезное влияние на развитие европейской музыки и европейского исполнительства, практически выведена за пределы «Зала славы». В списке певцов вопиющим образом отсутствует Шаляпин, в большей мере повлиявший на индустрию грамзаписи и мирового вокала, чем оказавшиеся в списке Чичилия Бартоли. Иногда возникает это ощущение, что на формирование списка «Зала славы» оказали влияние коммерческие соображения крупнейших фирм грамзаписи.
Из Лондона музыкальный критик Ефим Барбан. В «Зале славы» журнала «Граммофон» я насчитал 7 имен русских музыкантов, либо музыкантов, связанных с русской культурой. Это Леонард Бернстайн, Владимир Горовец, Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Артур Рубинштейн, Ягуди Минухин, Мстислав Ростропович. Я беседую с музыкальным критиком портала OpenSpace.ru Екатериной Бирюковой о «Зале славы» и о причинах, по которым в мире вообще и в России в последние годы растет интерес к классической музыке.
Ну, это такая вот одна из возможностей продаж, да, в кавычках. Поэтому, ну, если мы не хотим совсем выпадать из этого мира, то, наверное, всякие нужны рейтинги, конкурсы, соревнования и так далее. Все, что имеет соревновательную какую-то прелесть, сразу придает особое очарование, так сказать, предмет разговора.
По моему мнению, умеренного такого любителя и небольшого очень знатока классической музыки, это такой зал гламурной классической музыки, это то, что называется популярная классика. Как музыкальный обозреватель, скажите, пожалуйста, прав я или нет?
Да нет, я бы все-таки не сказала, что называется непопулярная классика. Здесь у нас существует, что называется, золотой запас, да, или я не знаю, золотой репертуар, золотые исполнители. И это, в общем, конечно, такой мейнстрим, а не какой-то андеграунд. Конечно, существуют внутри нее тоже какие-то революционеры и так далее, но, например, я тут вижу рядом, не знаю, с Фуртвенглером, Баренбоймом, Гардинера и Арнанкура, которые в свое время были революционерами, сейчас тоже входят в эту золотую классику.
Каких-то имен тут, на ваш взгляд, не хватает?
Ну, естественно, русскому глазу здесь не хватает каких-то русских имен. Например, ну, нет ни одного русского дирижера, например, Валерия Висалча Гергиева нет. Ну, как бы, если есть, вот мне кажется, что они как раз с Баренбоймом вполне такие сопоставимые фигуры. Вот. Анна Нетребко нет. Но она очень популярна, например, больше, ну, вот в Германии, в Баварии, в Австрии. То есть, вот если бы это там проводилось, то, безусловно, она бы попала в этот список. Это какие-то все-таки есть региональные предпочтения, наверное.
Здесь 50 или 49 имен, поскольку Баренбойм присутствует и как дирижер, и как пианист. Предположим, есть человек, который собрал все музыкальные записи этих выдающихся исполнителей, дирижеров, композиторов и поставил их на некоторую полку. 50 CD. Что это за человек, как вы считаете? Это высоколобый интеллектуал, это средний любитель классической музыки, это продавец магазина аудиозаписи. Кто это?
Наверное, все-таки не высоколобый интеллектуал, но человек, который как-то так равномерно интересующийся, не знаю, спортом, философией, искусствами, чувствующий себя, ну, везде так более-менее в своей тарелке, чувствующий свою причастность к культуре, которая вот пытается обязательной. Мне сложно представить рядового слушателя, судя по тому, что тут есть еще продюсеры, которых все-таки, наверное, рядовой слушатель не знает. С другой стороны, стороны. В принципе, все эти имена не являются какой-то загадкой, мне кажется, для человека, который имеет какую-то там, не знаю, свою даже небольшую коллекцию компакт-дисков, ходит на концерты и так далее. Ничего такого сверхъестественного с точки зрения слушателя, ну, может, не совсем уж прям рядового, ну, по-моему, нет. Естественно, если бы это составлял какой-то наш слушатель, то он выбрал какую-то совершенно другую подборку имен.
За период, который вы профессионально занимаетесь классической музыкой, растет интерес к ней как к коммерческому продукту, как к развлечению, если хотите?
Да, у нас точно, вот в Москве, по крайней мере, это очень замечаю, появляется новая публика, у нас очень, ну, гораздо моложе публика, как известно, чем в европейских странах. Это становится для части публики таким буржуазным, дорогостоящим, элитным развлечением, куда модно прийти, привести там кого-то. Мне кажется, это как-то связано с тем, что худо-бедно возникает средний класс в России, которому надо куда-то деться вечером. Постепенно вот он заполняет, и в частности, пространство академической музыки тоже, или опера особенно. Это прям, я неожиданно вдруг вижу сейчас вот, то есть те люди, которые там 20 лет назад, я не могу себе представить, что вот они пойдут в оперу, они ходили на попсу. Ну, просто мои даже знакомые. А сейчас вдруг оказывается, что они такие опероманы стали. Средний возраст это не там 60 лет, это не уже пенсионного возраста публика, который чаще видишь вот в европейских залах, а все-таки именно такой средний возраст, работающие люди, которые могут себе позволить купить какой-то билет дорогой. Ну, у нас не дешевые сейчас стали билеты. Молодежь тоже есть. Какие-то студенты, то, что называется хипстерами, тоже, мне кажется... На самом деле разная публика стала, и на разные концерты ходят разные публики. Вот если говорить о Москве, очень много именно разных каких-то социальных слоев. То есть вот даже те, кто ходит в зал Чайковского, они не всегда ходят в консерваторию.
А вы Москву назовете, Екатерина, одной из столиц европейской классической музыки с точки зрения того, кого тут можно увидеть и что тут можно услышать?
Если говорить о собственных московских, там, не знаю, музыкантах, коллективах, то несколько, но вполне достойного, не стыдного уровня. Это там Российский национальный оркестр, например. Гастрольный, как бы, вот, гастрольная жизнь в Москве, она как-то, ну, не всегда продумана. То много, то мало, то ничего нет. Ну, в общем, это зависит от каких-то, скорее, частных каких-то решений, мне кажется, чем от какой-то общей политики. Ну, я бы отнесла с некоторыми натяжками Москву к одной из столиц, да, классической музыки.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 11 апреля были музыкальные критики Екатерина Бирюкова и Ефим Барбан. Британский журнал «Граммофон» учредил зал славы классической музыки. Вот так обстояли.